Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 21 октября 1056 года диакон Григорий начал переписывать Евангелие. В истории эта книга известна как «Остромирово Евангелие». Диакон переписывал Новый Завет по заказу новгородского посадника Иосифа, родственника киевского князя Изяслава Ярославича. До крещения Иосиф звался Остромиром. Остромирово Евангелие – древнейшее из сохранившихся до нашего времени восточнославянских рукописных книг. Ее 294 листа украшены красивыми заставками и тремя большими миниатюрами, изображающими евангелистов Иоанна, Луку и Марка. У книг, как и людей, судьба часто бывает непростой и запутанной. Остромир во главе новгородского ополчения отправился на Чуть и погиб в бою. После этого Остромирово Евангелие, видимо, было передано в Новгородский Софийский собор, где пролежало несколько столетий. А уже в начале 18 века книга упоминается в описи Воскресенской дворцовой церкви Московского Кремля. Вероятно, в Москву Евангелие попало после разгрома Новгорода в 1570 году войском Ивана Грозного. В 1720 году Петр I приказал доставить Остромирово Евангелие в свою новую столицу. Но император вскоре умер, и книга потерялась. Лишь через 80 с лишним лет Яков Александрович Дружинин, бывший личный секретарь императрицы Екатерины II, разбирая после ее смерти личные вещи, обнаружил рукопись. Он писал: «При осмотре, произведенном мною хранящегося в гардеробе покойной государыни Екатерины II платья, нашел я в 1805 году сие Евангелие. Оно нигде в описи и в приходе не записано, и потому неизвестно, давно ли и от кого туда зашло. Вероятно, поднесено было ее величеству и отдано для хранения в комнаты ее, а потом сдано в гардероб. Камердинеры и гардеробские помощники оставили его без уважения, и оно забыто». Впрочем, Дружинин зря пеняет на служителей императрицы. Но откуда камердинеру знать, что эта рукопись – древнейшая русская книга? Остромирово Евангелие было отдано в Петербургскую публичную библиотеку, ныне Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. В середине XIX века для книги был сделан роскошный переплет-оклад, украшенный драгоценными камнями. Из-за этого книга чуть было вновь не пропала уже в советское время. В 1932 году в отделе рукописи библиотеки испортился водопровод. Сантехник, пришедший чинить его, позарился на серебряный оклад Остромирова Евангелия, разбил стекло витрины, содрал оклад, а саму книгу за ненадобностью забросил в шкаф. К счастью, уже в тот же день злоумышленника нашли и изобличили в воровстве. Но после этого Остромирова Евангелие переплетать не стали. От греха подальше. 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар, около испанского порта Кадис, английская эскадра вице-адмирала Горацио Нельсона разгромила франко-испанский флот Пьера Шарля де Вильнёва. Этот бой входит в число крупнейших морских сражений мировой истории. Франция и Испания потеряли 22 корабля, в то время как Великобритания – ни одного. Эта победа сорвала планы Наполеона по вторжению на Британские острова. Для этого корсиканец собрал армию из 200 тысяч человек на побережье Ла-Манша и в Нидерландах. Помимо кораблей, Бонапарт всерьез рассматривал возможность использования флотилии воздушных шаров для высадки десанта. В Ирландии должны были помочь высадке местные противники британской короны, которых было множество. Все эти приготовления требовали больших затрат. Чтобы раздобыть деньги, Наполеон продал США огромные североамериканские колонии – Луизиану – за 6 миллионов французских франков, чуть более 11 миллионов долларов. Однако на всех этих прожектах Бонапарта поставила крест поражение при Трафальгаре. Начались наполеоновские войны на континенте. Куда-то ведь нужно было девать подготовленные 200 тысяч войска. Однако во время Трафальгарского боя погиб гениальный флотоводец Горацио Нельсон. Его тело доставили в Британию в бочке с ромом. Английские моряки до сих пор носят на шее черный галстук – знак траура по Нельсону. А командующий франко-испанскими морскими силами адмирал де Вильнёв был взят в плен. В апреле 1806 года отпущен под честное слово, что не будет более воевать против Британии. Однако, боясь гнева Наполеона за срыв экспедиции в Англию и потерю флота, Вильнёв покончил жизнь самоубийством. Хотя некоторые историки считают, что его убили. Адмирала похоронили как бездомного бродягу. Место его погребения утрачено. Еще одним человеком, который пострадал после Трафальгара, стала леди Эмма Гамильтон, жена британского посла в Неаполитанском королевстве. Нельсон познакомился с ней в 1799 году, когда был послан в Неаполь для помощи королевству в борьбе с Францией. Тогда-то и начался их роман, продолжавшийся до самой смерти флотоводца. Эмма родила ему дочь Горацию Нельсон. Помочь же Неаполю Нельсон не успел, и город ненадолго попал в руки французов. После освобождения Неаполя русской эскадры Федора Федоровича Ушакова и капитуляции французского гарнизона, Нельсон, несмотря на протесты русских союзников, запятнал свое имя жестокой расправой над французскими пленными и итальянскими республиканцами. Оправдывая перед Ушаковым эти зверства, английский посол Гамильтон сказал без всяких дипломатических экивоков: «Необходим пример». Эмма Гамильтон после смерти Нельсона и смерти мужа осталась почти совсем без средств. А просьбу, содержавшуюся в завещании национального героя Англии, позаботиться о его возлюбленной и их дочери, правительство Туманного Альбиона оставило без всякого внимания. Леди Гамильтон бедствовала, скрывалась от кредиторов и скончалась во французском Кале на пороге своего 50-летия от цирроза печени вследствие неумеренного употребления алкоголя. 21 октября 1832 года барон Павел Львович Шиллинг продемонстрировал изобретенный им электромагнитный телеграф. Древний баронский род Шиллингов фон Канштатов внесен в матрикулы курлянского дворянства и родословные книги Истлянской губернии. Павел Львович сначала пошел по военной стезе, поступил в кадетский корпус. Там он выделялся своим острым умом и любовью к черчению. По окончании учебы зачислен в свиту по квартирмейстерской части, в корпус топографов главного штаба. Но вскоре, благодаря отличному знанию иностранных языков, был переведен в коллегию иностранных дел и до 1812 года работал в русской миссии в Мюнхене. Потом участвовал в чине штаб-ротмистра в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах. За боевые заслуги награжден орденом Святого Владимира и саблей с надписью «За храбрость». После войн Шиллинг открыл в Петербурге первую в России литографскую мастерскую, приспособив ее для нужд картографии, в первую очередь военной. Увлекался историей Востока и из экспедиции по Сибири привез ценную коллекцию тибето-монгольских литературных памятников. Шиллинг, помимо электромагнитного телеграфа, известен как разработчик первой в мире электрической мины. В 1834 году на обводном канале у Александра Невской лавры в Петербурге изобретатель продемонстрировал Николаю I электрический подрыв подводных мин. С этого момента в России начались активные работы по созданию подводных минных заграждений. А еще Шиллинг долгие годы возглавлял секретную экспедицию циферной части. Так тогда называли отдел шифрования МИДа. И первым в истории мировой дипломатии ввел в практику использование биграммных шифров. По заданному алгоритму цифрами шифруются пары букв, но расположенные не подряд, а в порядке еще одного заданного алгоритма. Такие двойные шифры были настолько сложны, что использовались вплоть до Второй мировой войны, до появления электронных систем шифрования. А еще Павел Львович был близким другом Александра Сергеевича Пушкина. Поэт даже нарисовал карандашный портрет Шиллинга и посвятил изобретателю знаменитые строки: «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг». 21 октября 1680 года в парижском дворце Пале-Рояль по указу Людовика XIV был основан один из лучших театров мира – «Комедии Франсез». Он носит неофициальное название «Дом Мольера», поскольку до этого во дворце выступала труппа великого комедиографа. Театр получил от короля солнца дотацию в 12 тысяч ливров. Актеры, звезды входили в число пайщиков театра и участвовали в дележе прибыли, а приглашаемые актеры были на жаловании. А утвердил устав театра «Комедии Франсез», который с некоторыми поправками действует до сих пор, в октябре 1812 года Наполеон. Причем император сделал это, находясь в горящей Москве.